Я поздравляю всех с очередным виртуальным уроком, первым виртуальным уроком после нашего осеннего конгресса. Надеюсь, что все они сейчас пойдут уже в новом духе, в новом течении, к новым, более ясным для нас целям. Мне приятно видеть группу передо мной на экране, большую московскую группу и остальные. Несколько новостей, которые мне тут вручили, чтобы я сказал, это наши обычные новости. 22 октября в 7:30 вечера в Торонто, Канада, состоится лекция на английском языке, которую проведет Тони. Лекция пройдет в большой публичной библиотеке в зале на 200 мест. Называется «Barbara Frum Library». 22 октября в 7:30 вечера в Торонто. 26 октября в 2 часа дня в Киеве пройдет лекция в Доме архитектора. Там будет читать ее Барух наш из Одессы. А на 25 октября запланирована лекция в частной библиотеке. Киевская группа, к сожалению, не была представлена на Суккот, но все это время она вела активную подготовку этих лекций, печатала афиши, флайерсы. Раздавались они на книжных рынках Киева. И мы надеемся, что в Киеве сейчас будет оживление после этих лекций. Кировоград. Вчера состоялась встреча всей группы, на которой та часть, которая была у нас, общалась с теми, которые у нас не смогли побывать в этот раз. И им были вручены грамоты наши, переданы наши грамоты. И также было рассказано о том, что здесь проходило. Время проведения наших виртуальных уроков. В связи с тем, что в Израиле перешли на зимнее время уже неделю назад, а во всех остальных странах еще этого перехода нет, то мы начинаем наши виртуальные уроки на час раньше по израильскому времени. И это позволит вам всем за границей не менять время проведения урока в других странах. И так будет продолжаться до конца октября, когда все остальные страны перейдут на зимнее время. Так что вы, по сути дела, остаетесь в том же расписании. Мы немножко под вас подстраиваемся. В связи с этим наши обычные уроки, естественно, сокращаются. Сегодня мы занимались всего лишь 1,5 часа вместо обычных 2,5 часа. Но мы идем на это для того, чтобы не вызывать у вас неудобств. И согласны на это, и с удовольствием это делаем. Мы надеемся, что это все-таки даст возможность вам избегать всяких проблем и приведет людей на наши виртуальные уроки. На сегодняшнем нашем утреннем уроке мы говорили о том, что поскольку в течение всей истории человечества методика возвышения до уровня Творца, методика достижения цели творения, методика нашего исправления до наивысшего духовного уровня, она не сходила сверху вниз и передавалась через индивидуалистов, через отдельные личности, то, естественно, Каббала была скрыта, и отношение к миру было такое, что его двигали, этот мир, эти общие силы, этот общий замысел творения до конца 20 века. Примерно начиная с середины, со второй половины 20 века и далее, наш мир уже практически, как пишет Баля Сулам, полностью подготовлен к тому, чтобы дальше уже войти в период, который называется «днями Машиаха», то есть тем временем, когда на мир на наш начинает действовать высшая сила, такая, которая начинает подтягивать все человечество к связи, соединению, слиянию, уравнению с Творцом. И поэтому отношение уже к миру, отношение к тому, каким образом воздействует высшая сила на нас, она изменилась. В наше время уже нет места для единоличников, как я их назвал, для каббалистов здесь и там, единиц в своем поколении, прорываться в духовный мир. А расчет уже ведется с одной группой, которая находится внутри других групп, которые находятся все вместе, как одна группа большая, внутри всего мира. Поэтому весь мир, как объясняет нам Баля Сулам в статье «Последнее поколение», он представляет собой как бы пирамиду по развитию душ, по их мере подготовки к духовному восхождению, но эта пирамида, она цельная. Не важно, что это пирамида, кто-то находится уже в более подготовленной стадии развития, ощущает потребность в постижении источника, кто-то еще нет. Дело не в этом. Дело в том, что схема общая, система замкнутая, и поэтому мы к ней должны относиться в общем все вместе. Настолько, что не может быть сегодня даже движение одной нашей группы, а должны быть все вместе группы соединены. Не может быть движение даже мировой группы, если только она не участвует в общем мировом процессе и не пытается воздействовать на весь мир. То есть рассказать всему миру о том, почему он создан, каким образом он создан, для чего он создан, что является его целью, что является причиной его страданий, почему вызываются в нас эти страдания, что они являются не более чем ощущениями нашего отставания от общего закона развития. То есть тот свет, который должен был бы войти в нас и стать нашим орпними, внутренним светом, пока он находится снаружи, а уже должен был бы находиться внутри нас, если бы мы были исправленными. Вот эта разница в свете, когда он светит снаружи, вместо того, чтобы уже светить внутри, ощущается нами как страдание и приводит в облачение в наш мир, в различные объекты нашего мира, естественно, всевозможные виды страданий. Или это через наших врагов, или это через болезни, или это через какие-то непорядки в семье, неважно как и в чем, в общемировом процессе между государствами, между народами и человека с самим собой, с окружающими. Это все является следствием нашего несвоевременного исправления в соответствии с тем общим законом, с общей мыслью, с общей силой, которая нас к этой цели движет. В мере нашего отставания мы постоянно будем испытывать все больше и больше страдания. Это мы должны объяснить миру, в чем причина страданий. И тогда уже, по крайней мере, останется уже только за человеком его свободный выбор, делать это, нет, в той мере, в которой мы сможем ему это донести, в той мере, конечно, он и постарается, устремится сделать свою судьбу более благоприятной. Поэтому мы должны в нашей работе как думать о том, о сплочении нашей группы, каждой своей, так и всех общих групп, так и всего мира, каким образом нам сделать так, чтобы мир не отставал от общей вынуждающей силы развития, чтобы он чувствовал каждый раз всего лишь маленькую добавочную, прибавочную эгоистическую силу в нем, для того, чтобы всегда-всегда он мог ее исправлять и добавлять к своей ступени. И тогда все ступени наши, они будут положительными. Ведь если мы находимся на каком-то уровне, и если бы мы на этом уровне уже были бы исправленными, нам бы добавился сейчас бы немножко больше эгоизм, минус, и мы бы его исправили бы на плюс. Мы бы взошли на другую ступень. Это исправление 1, это было бы исправление 2. И снова нам бы добавили больше эгоизм. И снова мы бы поднялись на исправление 3. И так далее. То есть мы бы всегда бы ощущали бы только эту маленькую часть эгоистическую, как добавок. Вот это добавок наш эгоистический, или вот это добавок наш эгоистический. Мы бы ощущали ее, а она ощущалась бы нами всегда в слиянии с целью. Потому что свет, который светит на этот добавок, окружающий свет, Ор Макив, он бы ощущался бы и в этом эгоизме, в дополнительном. И тогда мы ощущали бы всегда в этом эгоизме цель определенную. Для чего он нам сделан? Почему он сейчас во мне? Почему я вдруг стал видеть мир хуже? Почему я стал вдруг более таким запутанным? Почему мне сегодня все кажется таким непривлекательным, отдаленным, я потерял немножко сил, я потерял увлечение, смысл жизни и так далее. Я бы ощущал бы все эти минусы, но одновременно я бы ощущал их вместе со светом, который их вызывает. И тогда бы у меня эти два ощущения вместе, они бы были бы эффективными, я бы сразу же начал бы себя исправлять. Я бы мгновенно бы начал бы действовать эффективно в соответствии с этим светом. Если бы я был бы исправленный, я ощущал бы падение только на тот уровень, на который я должен в следующий раз подняться. А у нас происходит не так. У нас происходит так, что изначально мы не исправлены. Один. И для того, чтобы нас вызвать к исправлению, если мы сами из этого неисправленного уровня не поднимаемся на нулевой, мы сами на него не поднимаемся, то для того, чтобы поднять нас, для этого нас вызывают еще больше минус. И тогда вот это все обращается во мне минусом одним большим, огромным. И тут я уже начинаю ощущать такие страдания, которые ощущает практически каждый из нас, все человечество. А если я и в этом состоянии не устремляюсь вперед, то для того, чтобы вынудить меня к исправлению, еще происходит добавление эгоизма. И тут я ощущаю от этого уровня уже и вот этот вот минус большой. И так далее, пока человечество не приходит к катастрофам, пока оно действительно не окунается в такой ужас, что уже некуда деваться, и тут уже человек задает каждый, и все вместе задают вопрос, для чего мы существуем, и начинается какой-то относительный подъем. Но тоже до какого-то согласия. Страдания уже как-то переносимы, ничего страшного, остановимся на них. Останавливаемся на них, на каких-то страданиях. То есть вот эти страдания, они уже не такие большие, мы уже согласны с ними жить. И тогда снова, если мы согласны с ними жить, начинается добавление этих страданий. То есть вот та часть, которая здесь, она здесь начинает добавляться. И мы снова окунаемся в еще больше страдания. Поэтому если мы донесем миру о том, что от смысле этих страданий, что это те силы, которые мы должны были бы приложить, чтобы достичь духовного уровня, перейти вот эту вот точку нулевую и все время находиться во все большем и большем духовном возвышении, в большем комфорте, в большем ощущении совершенства, вечности. Если бы мы донесли миру смысл страданий, то, конечно, общая тенденция была бы к исправлению. Это мы должны обязательно делать. Вот об этом мы сегодня говорили утром, что группы все вместе, каждая и каждый из нас должны проникнуться этой идеей, ей заниматься, потому что в наше время мы все становимся зависимы друг от друга, и все мы зависим от мира. Вплоть до того, что если раньше отдельные каббалисты могли достичь огромных духовных ступеней и не нуждались в помощи остальных людей, потому что не было отношения ко всему человечеству как к единой системе, которая должна начать подниматься вверх, а было отношение ко всему человечеству как к той дремлющей системе, в которую надо еще дополнительно ввести определенные частные света, чтобы возбудить решимот, чтобы возбудить нецуцим, остатки от экрана, который разбился, то закончился этот процесс. Достаточно внесено света в нас внутрь, и теперь только окружающий свет воздействует на нас все большим и большим давлением, тем, что хочет войти и стать внутренним светом. Поэтому нет индивидуалистов-каббалистов, а расчет ведется уже со всем человечеством. Оно снизу вверх должно начать подтягиваться к цели творения. Поэтому Бааль ха-Сулам называет наше поколение поколением Машиаха. То есть, что на нас нисходит свыше высший свет, который должен лимшох, мошех, вытащить нас из уровня этого минуса под Махсомом на уровень плюса, на уровень, где окружающий свет входит в нас и создает в нас ощущение вечности и совершенства. Вот это была наша тема, о которой мы сегодня говорили на нашем уроке в нашей внутренней группе. А теперь вернемся к нашей обычной теме. Это продолжение изучения науки Каббала. Мы с вами изучили 4 стадии прямого света, когда свет входит в кли, когда свет строит кли, нулевая стадия, первая стадия, заполняет его, дает внутри кли, создает внутри кли ощущение самого себя, ощущение предыдущей стадии, и тогда кли желает быть подобной этой предыдущей стадии, желает отдавать, а затем из желания отдавать оно строит такое подобие. Первой стадии. То есть вторая стадия только желает быть как первая. А потом из этого желания она производит такое же действие, как первая стадия. Это уже третья. То есть первая стадия это кетер у нас. Желание отдавать. Вторая стадия называется хохма. Желание получать. Затем бина. Желание отдавать, но не реализация. Поэтому бина называется хафец хесед. Она ничего не желает получать, а только не желает получать. Вот. А здесь происходит реализация ее желания отдавать. Здесь в бине у нас мы разделяем два свойства. Первое, а, это ничего не желает получать. Б, желает стать уже подобной, как кетер, желает отдавать. Но каким образом отдавать? Вот как отдавать? Здесь она решает, что она хочет отдавать, и делает такое действие, совершает его, строит кли, которое действительно получением отдает. Это кли называется зарампин, и затем четвертое кли малхут, которое желает полностью в себя получить. Что желает получить? То, что малхут ощутила, что значит быть кетером. Из того, что стало подобной кетеру по свойству, получая отдала как кетер, начинает понимать, а что значит на самом деле быть как творец. Вот эта часть малхут, она является новым кли. И когда она видит, что действительно свойство творца это полная отдача, то ощущает при этом себя как получающий, то есть стыд. И поэтому делает на себя цимцум алеф. Но это уже не пятая стадия, потому что Малхут – это окончательная кли, которая желает стать абсолютно равным Творцу по его уровню, по его статусу. И поэтому здесь уже нету больше стадий. Всего у нас есть 4 стадии прямого света. То есть распространение сверху вниз, а теперь уже будет как бы обратный свет. То есть вот это вот творение Малхут, оно будет пытаться действительно достичь статуса Творца. Почему называется 4 стадии? Потому что нулевое мы не учитываем. Нулевая стадия, свет, мы не учитываем. Свет или творец, это одно и то же. Она считается корневой. То есть в ней еще нет никакого развития. В ней сам свет находится в себе. А кли, то есть стадия распространения этого света, то есть его выход из своего свойства в другие свойства, он находится вот в этих 4 стадиях. Это называется... Кетер у нас называется кончик буквы Юд. Хохма называется буквой Юд. Потом будем с вами изучать, почему так обозначаются эти буквы. Но нам необходимо знать эти обозначения, потому что на их основе мы будем строить потом гематрии, числовые значения. Мы будем таким образом называть определенные состояния внутри духовных объектов. То есть в своей душе. Следующая буква это буква Эй. Это как запятая. Буква Эй бина. Зарампин буква Вав, и Малхут тоже буква Гей. Почему Малхут и Бина обозначаются одинаковыми буквами, мы тоже с вами потом будем изучать. Значит, а вот этот кончик буквы Юд, он как бы здесь существует. У этой запятой. Как бы начало этой запятой, с чего она начинается. Это кончик буквы Ю. То есть он с собой как бы обозначает, что из ничего, совершенно из ничего, из нечто, возникло что-то такое, вот так вот, что потом обратилось в точку. Вообще вот эта запятая, она на самом деле точка, но сама по себе. То есть хохма, она по себе представляет собой черную точку, кли, который желает получить, черная точка, совершенная, потому что она круглая и черная. В ней существует вот этот кончик Юд, который ее сделал из ничего. Она возникла из света, то есть из ничего. То есть этот кончик к ней не относится. И к ней не относится также часть, которая выходит из нее вниз. Часть, которая выходит из нее вниз, она уже относится к тому, чтобы сделать следующую стадию, бину. Не знаю, как это обозначить хорошо. Короче говоря, есть в этой стадии три части. Та часть от кетера, которая ее создает, та часть, где она сама, точка Юд, и которая из нее выходит уже и сотворяет бину. И мы увидим еще очень много элементов в каждой букве, которая... Буква — это на самом деле символ. Это распространение в разные стороны, вот как здесь распространяется свет. В сторону, это называется, это распространение хасадим, и распространение сверху вниз — это распространение хухма. Если это распространение большое хасадим, относительно хохма, то это говорит о том, что мало света хохма находится в букве. Если это распространение маленькое хасадим относительно хохма, то находится больше света хохма в букве. Эта буква у нас таким, она называется далит, а это вав. Вот Зарампин обозначается буквой вав. В нем немножко хасадим и есть хохма. А в далит больше хасадим. И так далее. То есть мы с вами увидим, почему они такие. Почему буквы есть замкнутые и разомкнутые. То есть вся конфигурация буквы самой по себе, она вызывается соотношением между светами, между формой кли и светом, который ее заполняет. Далее, чтобы я хотел бы здесь все-таки рассказать об этом, о именах. Потому что вот это вот четырехступенчатое распространение света, оно называется именем Творца. Юд. Вот эта буква. Давайте мы это сотрем. Что-то я только пояснил, что здесь такое. Юд, гей, вав, гей. А эта штука, чубчик этот называется куцо. Куцо, шель, юд. Куцо, кот, это кончик, то, что колет нас. Как это называется? А? Шпиц. Шпиц. Знаете, шпиц. Вот это называется куцо, кот. Шель – это отношение к Юд. Значит, острый конец буквы Юд. Все. Значит, если мы возьмем эту букву Юд, Юд, гей, вав, гей, значит, это распространение света в построении этих четырех стадий, замкнутого общего кли. Почему справа налево? Не просто потому, что так пишется алфавит, ивритски, а потому что правая – это правая сторона, сторона распространения света, и распространяется в сторону создания кли. Кли – левая сторона. Поэтому так записывается. Ну, а здесь, естественно, конь, куцошильют, кончики, да. Кетер. Хохма – бина, зерампин – малхут. Каждой букве соответствует свое числовое значение. Мы с вами это уже когда-то говорили на предыдущих занятиях. Значит, Юд – это 10, Гей – это 5, Вав – это 6, и Гей – это снова 5. Если мы их сложим, давайте будем рисовать как-то в этом самом, то мы получим сколько? 5 и 5 – 10, и 10 – 20, и 6 – 26. 26. На иврите это значит хав вав. 26. Значит, цифрой 26 обозначается так называемое вот это вот имя Юд Кей Вав Эй, которое называется Авая. Так оно просто называется, Авая. Юд Кей Вав Кей сокращенно называется Авая, или это имя Творца. Что значит имя Творца? То есть Творец – свет, а имя – это кли. Таким образом, Творец сделал кли четырехбуквенным, четырехступенчатым своим развитием от высшего света, от кетер, который буквенного значения не имеет. Поэтому самое главное имя, которое есть у нас, то есть чего мы можем достичь в самом-самом своем наивысшем познании, это постижение вот этого единого имени. А все остальные имена, они исходят от него, являются различными выражениями того, что скрыто в этом имени, в этом проявлении Творца. Или другими словами, все, что находится вот в этом четырехступенчатом, четырехстадийном распространении света, все это затем проявляется во всем мироздании, ничего нового нет. Все заключено здесь, как в корне, здесь собрано совершенно все. А затем через миры, через все порцуфим доходит до нашего мира, строит наш мир, разлагается в нашем мире, разделяется на различные неживая, растительная, животная, человеческая природа, делит каждую часть природы тоже на четыре стадии, неживая, растительная, животная, человеческая, и основа их Творец, и так далее, на каждой стадии, на каждом уровне, в каждом мире, и в том числе мы с вами, и в нас, внутри нас, и так далее. То есть это имя Творца, Авая, так называемое, это имя является, собранием абсолютно всех свойств Творца и всего отношения Творца относительно творения. Поэтому вы можете очень часто его увидеть на любых изображениях, где бы то ни было. Это может быть и синагога, и церковь, это может быть... Это просто общепринятое обозначение отношения Творца к мирозданию. Далее. Мы с вами будем изучать еще... А как обозначается свет, кстати говоря? Таким образом мы обозначаем буквы сами. Хохма, бина, зерампин, малхут. То есть ккелим. А как обозначается свет? Мы уже говорили, у нас есть только свет, два вида света. Это свет хохма, который обозначается буквой Юд, потому что он проявился впервые так, как буква Юд. А свет хасадим, он обозначается буквой Гей. Хасадим. И вот у нас получается... что буквой ВАВ, как бы мне это с вами... Поэтому у нас получается, что если мы с вами обозначаем допустим, парцуф, который, в котором есть только свет хохма, то мы тогда должны вписать в его килим буквы хохма. Вот мы и пишем. Юд. Мы пишем так. Еуд. Вав. Мы пишем вав. Извиняюсь. Гей. Мы пишем гей с юд, с буквой юд. Дальше вав. И гей. Если мы сделаем теперь подсчет, юд это 10, вав это 6, и далит это 4, гей 5, 10, 6, 10, 4, 5, 10, мы получим в сумме 72. 72 называется аб. 70 плюс 2, 70 это называется вместе аб. Таким образом, мы получаем название аб, парцуфа аб, который полностью парцуф хухма. То есть кли, полностью наполненная светом хухма, а вая та же, наполненная полностью светом хухма, будет называться аб. Следующее. Если у нас есть если у нас цимцум алиф, а если у нас цимцум бет, мы с вами будем говорить, когда нету света хухма, а есть только свет хасадим, тогда вместо юд мы пишем алиф. Так вот, тоже обозначение, та же авая, только если вместо распространение света хухма будет свет хасадим, то есть вместо юд будет алиф, тогда у нас в итоге получится 63. 60 плюс 3 это будет имя, которое называется саг. То есть что происходит в парцуфе саг? В парцуфе саг отличие от парцуфа аб, что есть в нем цимцум бет. В общем, и так далее. Почему я это все говорю? Сейчас это нам не обязательно. Я это хочу просто сказать, все это, всем этим пояснить, что вот эти вот четыре стадии распространения света дают нам, в принципе, информацию, которую далее мы только расшифровываем, изучаем, что же в них находится. И когда мы с вами в итоге постигаем что-либо из мироздания, мы как бы приближаемся с вами к вот этим четырем стадиям света, мы оттуда черпаем все больше и больше информацию, мы как бы врезаемся, что ли, включаемся в эти четыре стадии. Это единственное полное имя Творца. Есть затем эти четыре стадии, они уже разлагаются на 10 сферот, и тогда мы получаем 10 так называемых нестираемых имен Творца. То есть 10 основных имен Творца. Это Зерампин имеет внутри себя 6 сферот, один Малхут, одна Хохбина, одна Хохма и один Кетер, и всего получается 10. 10 имен. То есть 10 основных проявлений Творца относительно творения. 10 имен Творца. Творцом именами называется отношение Творца к чему-то. Так как мы говорим, знаешь, его зовут там Коля. Почему ему зовут Коля? Мы так условились называть какого-то человека. И теперь, если называем Коля, то мы представляем собой уже не просто имя какое-то отвлеченное, а кто под этим именем подразумевается. То есть его свойства, его лицо, его облик. То, какое впечатление он у нас производит, какие у нас с ним есть связи. То есть имя само по себе, оно должно говорить о самом о нем, и также о том, какие отношения есть у нас с ним. Его к нам и нас к нему. То есть имя это вообще в общем обозначает полную и относительную информацию о объекте с остальными объектами и о нем самом. Это очень емкая вообще информация, И мы с вами будем на этом часто останавливаться. Значит, нам затем будут проявляться 10 нестираемых, так называемых, неизменных имен Творца, которые исходят из четырех стадий прямого света. А теперь пойдем дальше. Значит, оставим эту тему маленькую, мы потом ее будем потихоньку разрабатывать по мере нашего продвижения с вами по развитию творения. А для чего творение должно развиваться? Должно оно развиваться, потому что вот эта вот Малхут, которая ощутила себя в отношении к Творцу, ощущает здесь стыд. То есть отличие себя от Творца, получающий от дающего. И это приводит ее к состоянию, в котором она делает цимцум. И она полностью исторгает от себя свет и остается пустой. Ну а дальше от того, что она осталась пустой, ведь ничего в принципе не изменилось. Изменилось, что тот свет, который был здесь внутри, как Ор-Пними, сейчас находится снаружи, как Ор-Макив. И Малхут ощущает, что Творец готов ей дать, что он ее любит, что он делает все ради нее, а она, к сожалению, не может ничего сделать относительно его. То есть, правильно, она не получающая, стыда вроде бы нету от того, что получает, но есть ощущение стыда от несоответствия свойств. Низший – высший. И Малхут готова сделать все, что только возможно, только чтобы этого не было. И тогда она думает, а как же я могу все-таки сделать что-то большее, чем цимцум алев, чем перестать не получать? Как я могу отдавать? Есть ли какая-то возможность отдавать? И вот она смотрит на предыдущие свои стадии и видит, что это уже заложено в ней внутри нее самое. Ведь что сделала Бина, которая вначале не желала ничего получать, а затем пожелала отдавать. То есть здесь алиф – это «не хочу получать», а тут «хочу отдать». Разные две части бины. Так вот, что от того, что «не хочу получать», Малхут сделала здесь цимцум. Почему бина не делала цимцум? Мы с вами говорили. Потому что в бине это не было ее личным желанием. Это желание создано Творцом. А здесь в Малхут уже желание ее, выбранное из третьего четвертым. Поэтому Малхут, когда делает цимцум, она уподобляется верхней части бины. Не желаю получать. Вот. Это Малхут Мицум Цемит, так называемая. А затем следующая часть бины. Я не желаю получать. А что же дальше происходит? Естественно, в Малхут возникает из этого корня, из второй части бины, возникает следующее желание. Я желаю отдавать. Я желаю быть подобным Творцу. От чего она получает это желание? От того, что видит, ощущает дающего. И в нас, если бы мы ощущили Творца, возникло бы сначала немедленное желание сделать на себя цимцум, не пользоваться никакими нашими эгоистическими желаниями, раз. А второе, появилось бы желание уподобиться ему. И что бы мы тогда делали? Естественно, поскольку в нас существует тоже свойство бины, из разрушения общего кли, из разрушения Адама, общей конструкции души, есть в каждом из нас кусочек бины и кусочек Малхут. Тогда мы бы почувствовали, а что же я могу делать? И пришло бы к нам внутренний ответ наш. Пришел бы, возник бы в нас. Мы должны отдавать. Как отдавать? Вот так, как бина придумала это сделать. Отдать я могу только, если я получаю. Почему? Потому что он любит меня. Он хочет, чтобы я получил. Если я буду получать не ради себя, не ради своего наслаждения, а потому что он хочет это, потому что он любит это. То есть я полностью сделаю на себя цимцум. Мои желания, мои намерения, мои расчеты будут не ради себя, а только ради Него. Я буду наслаждаться ради Него. Это и будет получением ради отдачи. Это будет абсолютной отдачей. И вот, исходя из того, что сделала Бина, Малхут продолжает делать. То есть, опять-таки, мы что видим? Все находится здесь, в этих четырех стадиях. Ничего нет нового после них. Все, что бы ни произошло со всем творением, во всех мирах, в том числе и в нашем мире, это все находится здесь. Нет ничего нового. Если где бы мы ни были, у нас возникают вопросы, мы можем всегда обратиться к этим четырем стадиям, и мы узнаем, откуда это все происходит. Итак, Малхут смотрит, что же я могу делать? Я должна получать ради Творца. Каким образом я могу получать ради Творца? Я состою из своего желания, которое сейчас пустое. Это я сделал на себе. Опустошилось. Хочу отдать. Сейчас я должен сделать какой-то расчет на себе. Что значит «хочу отдать»? У меня возникает здесь то, что называется рожь. Расчеты. Голова. Никогда я со своим желанием не делал никаких расчетов. Я всегда получал. А теперь получал почему? Если мы будем говорить, как в нашем мире. Получал, потому что во мне возникали такие желания. И я только старался видеть, могу ли я их реализовать или нет. То же самое и здесь. Малхут смотрит, что я могу сделать со своими желаниями, чтобы получать ради Творца. Во-первых, Цимцум Алиф я должен соблюдать. То есть, ни в коем случае не делать расчета ради себя. Это так называемый масах номер один, который отталкивает все от себя. Это даже не масах. Но назовем его условно, что масах. Это называется условие Цимцума. Ради себя ничего не получаю. То есть, я все отталкиваю от себя. У меня нет никакого расчета ради себя. Это мы еще называем в нашем мире как не думать о себе. О том, что я существую, о том, что для меня что-то надо, что мне что-то надо, что я вообще что-то делаю, что-то произвожу, что я что-то. Внутри себя этого нет. То есть внутри меня нет ничего. Я выбрасываю себя из себя наружу. Вот такое это действие Цимцум. А далее я начинаю видеть, проверять, рассчитывать уже вот в этой рожь, а какими моими качествами, свойствами, возможностями я могу, выбросившись наружу из себя, из своего расчета ради себя, действовать ради Творца. В нашем случае это ради группы, ради других, потому что ради Творца мы не понимаем, не знаем, не видим, у нас нет с ним контакта. Здесь говорится о том, что Малхут находится перед Творцом, вот он находится перед ней. Она в полном ощущении, в полной связи с ним. И здесь у них расчет только с Творцом. Так вот, как могу и чем я могу сделать так, чтобы... Какие свои желания я могу получать, чтобы это было эквивалентно отдаче. И вот Малхут делает этот расчет. Откуда она его берет? А берет она из этой части бины, которая сотворила Зарампин. Расчет уже готовый есть. То есть схема его уже здесь находится. И она рассчитывает, приходит ко мне весь свет, абсолютно весь свет, который сейчас исторгся в результате Цимцума, Малхут как бы притягивает его, возвращает обратно, но не внутрь себя, только до экрана. Вот этот внешний свет, так называемый Ор-Яшар, и она, не впуская его в себя, в голове, что называется, обдумывая, представляя себе, что она на собой четко собой представляет, и что представляет собой этот свет, а откуда она может знать точно, что есть? А потому что у нее есть решимо. От света, который в ней был, это решимо 4, и решимо от ее полного авиюта 4, от полного кли. И вот эти решимот находятся в ней сейчас, и она поэтому может сделать правильное, четкое решение. Вот она его и принимает. То есть приходит к ней свет. Она его полностью отталкивает от себя. То есть соблюдает вот это условие цимцум алиф. Масах алиф. Масах первый или цимцум алиф условие. А затем решает, сколько же я могу принять в себя ради Творца. Чтобы чтобы свет, который я приняла внутрь, он был бы эквивалентен отдаче, только лишь ради отдачи. И, допустим, она решает, что из 100% света, который в нее приходит, она только 20% может получить в себя. Давайте это уберем, это 4-4, и так нам ясно. Только 20%. Эта часть называется тох, а та часть, которая остается пустой, не может получить, называется сов. Конец. Тох называется нутрь, внутрь, внутренняя часть, а тох – конечная часть. Таким образом, у нас есть рож парцуфа, его тох и его сов. Все вместе это называется парцуф. Вот у нас уже образовалась кли, или так называемая нешама, или душа в переводе. Состоящий из рож, тох, сов. Любая конструкция духовная, кроме Творца, то есть, она состоит из этих трех частей, если она духовная. То есть, всегда есть рож, где есть расчет, не может быть состояния, когда бы не было бы рож, после цимцум алиф, только до цимцума не было рож. Ему нечего было рассчитывать. Или он принял в себя все 100%, или изгнал из себя все 100%. Расчет – это когда мне надо сопоставлять, как я могу со своими желаниями действовать. Вот, пожалуй, что можно рассказать. Теперь дальше мы с вами будем изучать о том, как делятся эти части. Естественно, что поскольку у нас сама Малхут – это не аморфная какая-то часть, а она же получает свет. Что значит получает свет? Она обнаружила себя, создала себя как следствие из предыдущих частей. То есть это Малхут, внутри нее есть, это четвертая часть, четвертая стадия кли. Внутри ее есть третья стадия, вторая стадия, первая стадия и нулевая. Все это есть в ней внутри. Она это все внутри себя ощущает, вглубь. Поэтому наука Каббала называется внутренней наукой, скрытой наукой. Потому что все, что мы раскрываем внутри, внутри кли, внутри своих ощущений. То еще больше мы больше в них углублением. Так вот, получается, что Малхут и вообще любая стадия, она состоит из всех предыдущих до самого Творца. Все они находятся внутри, внутри, внутри нее, а внутри всех находится корневая стадия, кетер, нулевая стадия или само явление первичное Творца творению. Так вот, когда Малхут обнаруживает в себе все эти детали, она делает цимцум, сопоставляя себя, четвертую свою стадию, с Творцом, с первой стадии, желает в итоге после цимцума уподобиться ему, и вот таким образом она начинает действовать. Внутри нее эти четыре стадии есть. То есть внутри нее есть всего пять частей, Кетер, Хухма, Бина, Зерам, Пин, Малхут, самой Малхут. И поэтому она, когда начинает относить себя, тот же чертеж я перерисовываю здесь, когда начинает относить себя со светом, с Творцом, она ощущает в себе эти стадии. Кетер, Хухма, Бина, Зерам, Пин, Малхут. И начинает, когда производить расчет, строя здесь экран, сколько она может получить, а сколько не может, она взвешивает относительно каждой из этих стадий, как она может работать. И вот она приходит к решению, что, допустим, часть из этих стадий она получает, а в часть другую нет. Вот эта часть таким образом у нас становится тох, парцуфа, а вот эта часть остальная его сов. Или по-другому можем. И то же самое в рожь, где происходит расчет. В какие стадии я могу получить, а в какие нет. Получается в итоге рожь решает, что 20% занимаются у меня получением света, а остальные 80% занимаются только тем, что не принимает свет. Вот таким образом построена кли. То есть есть часть головы, которая занимается приемом света, соответствующие части тела. Есть часть головы, которая занята только тем, что постоянно отторгает давящий на нее свет. И, соответственно, часть тела, часть парцуфа, которая под ней, остается пустым. То есть мы всегда можем таким образом видеть... Вообще, как мы можем делить парцуф? Мы тогда парцуф делим по-другому уже. Так? Мы делим его кетер, хухма, бина, зерам, пин, малхут, рош. Затем П, это место, где находится экран, масах. Я буду писать иногда масах, иногда экран. К этому надо привыкнуть. Затем та часть, которая принимает, поскольку она ближе к Творцу, мы ее чертим выше. Кетер, хухма, бина, зерам, пин, малхут, тох. Кетер, хухма, бина, зерам, пин, малхут. И следующая часть. Сов тоже. Тоже кетер, хухма, бина, зерам, пин, малхут. Сов, парцуфа. Разделение тох и сов называется табур. То есть то место, где парцуф полностью прекращает принимать свет, называется табур. А то место, где парцуф вообще полностью заканчивается сам, называется сиюм раглин. Концы ног, так называемые, или просто сиюм. Несколько обозначений, определений, для того, чтобы нам легче было дальше с вами идти. Так сказать, духовных анатомических характеристик. Кетер называется гульголет. Это как бы скальп. Скальп, да, черепная коробка. Хухма называется эйнаим. Глаза. Гульголет включает в себя мецах. Мецах – это лоб. Значит, хохма – эйнаим. Бина – ознаим, уши. Значит, будем писать. Гульголет это, сейчас давайте так напишем, гульгорит череп, и внутри него мецах, лоб. Эйнаем глаза, ознаем уши, зарампин это хотем, нос, и малхут это п, рот. Ну, а дальше внутри парцуфа у нас будут другие определения. Здесь будут еще дополнительных очень много определений. Переход из головы в туловище парцуфа будет у нас, естественно, горло, шея. Но это появится потом, когда мы будем изучать уже дальнейшие части парцуфа. И потом появится, естественно, катеф, плечо, части рук, от правой части, хесет от левой части, гвура. То есть все наши анатомические детали строения нашего физиологического тела, они абсолютно являются, естественно, следствиями такого сопряжения, сопоставления, такой связи духовных сил между собой. Естественно, что все, что в нашем мире, является следствием высших сил, их соответствия, их связи между собой. И мы, когда будем изучать с вами науку Каббала вообще, в развернутом больше виде, мы увидим, насколько вообще все, что в нашем мире происходит, нисходит свыше, определяется нисходящими свыше силами. И, естественно, таким образом мы с вами увидим, насколько мы начинаем понимать весь наш мир изнутри него, каким образом он вообще растет, существует, и мы в нем, наше участие в нем. Ну и затем мы с вами начнем его преображать. Что бы я тут еще мог добавить? Мы с вами говорили о том, что вообще парцуф то есть творение, когда оно начинает работать в подобие Творцу, оно представляет собой общее целое. Вот это или творение, или душа, или парцуф. В Каббале любят названия технические. Поэтому мы с вами... Есть названия чувственные, как бы, из нашего лексикона, есть названия технические. Так вот, этот парцуф... Он может делиться так же, как целая единица. Хотя есть в нем здесь пять частей, здесь пять частей, здесь пять частей, как мы видим. Да, то есть каждая из этих частей, она делится на пять. Да, подобно как нулевая, первая, вторая, третья, четвертая стадии. Пять, пять, пять. Но поскольку это одна целая единица, то она в то же время может и представлять собой или делиться и по-другому. И мы делим по-другому этот парцуф. В том числе мы его делим так, что первые части, рож, у нас называется кетер, хухма, бина. Средние части, гуф, мы называем хесед, гвура, Тиферет. Сейчас я вам расскажу, откуда это. И последняя часть называется Нецах от Есот Малхут. Откуда мы взяли эти названия? Мы просто взяли те же пять частей, которые Кетер, Хухма, Бина, Зарампин, Малхут. Мы разложили Зарампин на его составные части. То есть у нас получилось Кетер, Хухма, Бина. А затем от Зарампина Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Год и Сот, шесть его составных частей, и затем Малхут. Таким образом мы получили не шесть частей, а десять. Они просто в развернутом виде те же. 5. Значит, мы теперь изображаем весь Парцов как состоящий из 5 всего лишь частей, из 5 всего лишь стадий, как бы. Но на самом деле это неверно. Это просто для того, чтобы легче нам обозначать его. И у нас будут еще другие обозначения, мы будем в них путаться, но постепенно мы поймем, почему каббалисты начинают применять такие запутанные обозначения. То есть они могут сказать о сфере хохма в теле, они могут сказать эйнаим. Но при чем тут эйнаим в теле? Они уже приняли как-то обозначение, что эйнаим обозначает сферат хохма. Значит, они уже сферат хохма в любом месте могут назвать эйнаим. И возникает путаница. И так далее. То есть мы должны прощать все эти с нашей точки зрения, с нашего уровня начинающих. Мы должны прощать пока еще эти все якобы неточности, якобы такие непринятые, в общем-то, в науке, может быть, запутанности. Но в науке каббала они не только допускаются, а просто считаются, не считаются необходимыми, а просто без них невозможно обойтись. Потому что вообще названий в духовном мире нет. В духовном мире не существует никаких названий. Есть только чувства. А названия им самим каббалисты придумали тем, что взяли ветви из нашего мира. А поскольку эти ветви, они установлены раз и навсегда, они уже не имеют права их менять и не могут называть те же самые источники в голове, в рожпарцов, в тохпарцов, в сохпарцов по-другому. Поэтому и возникает, что у нас те же самые свойства называются одними и теми же названиями, определениями, но находятся в таких частях парцов и духовного, в которых в нашем мире, в нашем теле их нет. Мы потому что называем внутренние свойства, свойства хохма. Хохма в голове – это инаим, а хохма в теле. Мы тоже называем инаим. Она не проявляется явно в виде такого облика, как глаза в голове. Но ты ничего не сделаешь. Мы с вами будем еще очень много тут изучать всевозможных определений. Дело в том, что нам, в принципе, больше некуда идти. Мы с вами изучили самое главное, что Малхут, которая приняла в себе весь свет и обнаружила, что она при этом абсолютно противоположна Творцу, почувствовала при этом дикий стыд, то есть противоположность свою, не в состоянии находиться в этой противоположности, это ощущается в ней как страшнейшая, огромнейшая темнота, пустота, страдание, которое вообще невозможно передать в нашем мире нашими словами. Мы ощущаем из этого, может быть, какую-то миллиардную часть в виде самых больших страданий. Вот. При этом, что она сделала, эти ощущения привели ее к тому, что она решила действовать, получать ради Творца означает отдавать ему. Пришла к этому выводу и начала таким образом действовать. Все остальные действия, они исходят уже чисто из этого решения. И все миры, и все парцуфим, все действия сверху вниз и снизу вверх построены только на этом же принципе. Ничего иного нет. Есть воздействие Творца сверху вниз, которое таким образом реализуется в творении. И все. Просто на разных стадиях творения мы увидим, как это воплощается в различные его действия. Но нет ничего, кроме воздействия сверху вниз света на вот эту Малхут, которая так себя в соответствии с этим ведет. А сейчас посмотрим, что же происходит. Мы с вами начинаем переходить к созданию первого мира. Что это значит вообще? Создание мира. Откуда они появились, эти миры? Вообще, где есть источник того, что они должны появиться? Естественно, что ничего искусственного здесь не возникает, только в нашем мире, под Махсомом, может возникнуть что-то совершенно ненужное, искусственное, что делает человек, поскольку он не связан с Творцом. Как только начинает связываться с Творцом, в мере связи с Творцом его движение, его действия становятся совершенными, то есть целенаправленными. Итак, а теперь мы начнем с вами рисовать уже движение Малхут. Она решила действовать таким образом, вот она и действует. Вот это вот все это кли, которое делится на три части, как мы сказали. П, Рош, Тох, Табур, Сов, Сиюм. И вот она начинает действовать, принимает в себя весь свет, который заполнял ее здесь, в мире бесконечности. Весь свет был в виде Ор-Пними. Это называется Ор-Эйн-Сов. И Малхут в этом состоянии, когда все получает, называется Малхут-Эйн-Сов. Здесь называется Малхут-Мицум-Цемет или Олам-Ацимцум. Это называется Олам-Эйн-Сов, мир бесконечности. Это состояние, когда она полностью исторгает из себя свет, называется Олам-Ацимцум, мир сокращения. Итак, Малхут начинает принимать в себя свет. Вот эту картинку я перерисовываю только вот в таком виде, в другом виде. Вся она вырисовывается так. Рош, есть в Рош все-все-все, что есть в Тох, только в виде замысла, понятия, мыслей, расчета. Поэтому в Рош есть у меня Кетер, Хухма, Бина, Зерампин и Малхут. Все части, все, что есть внутри, в Малхут, для того, чтобы рассуждать о них, думать, принимать решения, все это есть в Рош. Только в Рош это в мысли. Понятно? Затем Тох и Сов. Что значит Тох и Сов? Малхут делит себя, на самом деле нету здесь ни Тох, ни Сов поначалу. Просто есть пять частей. Кетер, Хухма, Бина, Зерампин, Малхут. Самой Малхут вот в этой, как мы и сказали, что есть внутри нее пять частей, через которые, через все пять, она ощущает самого Творца. То есть здесь есть Кетер, Хухма, Бина, Зерампин, Малхут. А затем Малхут начинает себя делить. Она отталкивает свет, как мы сказали, и затем принимает решение, сколько я могу получить в себя. Те части от Кетер, Хухма, Бина, Зерампин, Малхут, в которые она может получить свет, она выделяет их отдельно, называя их Тох. Внутри них я получу свет. Тох – это внутрь. И те части от моих внутренних желаний, Кетер, Хухма, Бина, Зерампин, Малхут, в которые я не могу получить свет, я оставляю их пустыми, я их не заполняю ничем. Вот такое состояние называется у нас полностью собранным парцуфом. Та же Малхут, которая принимает решение таким образом себя настроить. Делает связь между своими желаниями, между своими чувствами и между своими намерениями. Намерение ради Творца. А здесь намерение Творца ради творения. Если в той мере, в которой может творение сопоставиться с Творцом, уподобиться Творцу, в той мере оно решает действительно слиться с Ним, в состоянии слиться с Ним, и реализует это в своей, внутри себя, в своих внутренних чувствах, в себе, в Тох, принимая внутрь свет. Ор-Пними. Свет, который приходит от Творца, называется Ор-Ешар. Так же, как эти четыре стадии света называются четырьмя стадиями прямого света. Арба-Пхинот де Ор-Ешар. Свет, который творение просто отражает, то есть дает свое намерение ради Творца. Это называется орхузер. Намерение. Естественно, нет никакого света, который бы истекал бы из творения. Куда оно, как, откуда творение может отдавать? Откуда оно может отражать? Это просто оно своими намерениями, желаниями так делает. Так вот, это намерение ради Творца. Намерение. И в той мере, допустим, 20% есть у меня намерение ради Творца, у Творца, естественно, ради творения 100%. И вот эти 20% я здесь реализую в виде ор-пними. То есть я впускаю в себя 20% от ор-яшар, и он мне становится ор-пними. А 80% у меня остается. 80% от него остается, уходит вверх. Как бы существует вне меня. 80%. И этот свет, не получаемый мной, называется Ор-Макиф. Окружающий свет. Он стоит и ждет как бы вокруг меня. Он дает мне все время ощущение, что меня что-то ждет, что меня что-то тянет, что есть что-то снаружи хорошее или плохое. Как это может быть хорошее или плохое? Есть ли моя тенденция к тому, чтобы в итоге этот Ор-Макиф принять в себя, я хочу к нему адаптироваться, я устремляюсь к нему, тогда у меня от него приятное чувство. Тогда оно ощущается мною, тогда он, этот свет, ощущается мной, как мое прекрасное будущее, светящее уже сейчас, светящееся мне издалека, привлекающее меня, заранее уже как бы дающее мне уверенность. Если же я нахожусь в тенденции, когда я не желаю, не могу, удаляюсь, отрываюсь от этого света, тогда этот Ор-Макиф, как источник наслаждения, кажется мне удаляющимся, и, естественно, тогда я ощущаю себя во все большем и большем падении, в нежелании вообще жить, ощущать что-то, тогда все мое состояние, естественно, оно минорное. Депрессивное. Духовно или в нашем мире, естественно, соответственно с этим. Так вот, получает Малхут внутри 20% света. Эти 20% света, которые они получают, эти 20% света входят в килим, во внутреннюю часть парцуфа. Эти килим, сколько их всего? 5. Каждый из них отличается по свойству. По какому свойству отличаются эти килим друг от друга? Насколько каждый из них по своему характеру воспринимает высший свет по-другому, в другом стиле, в другом виде. И по своей мощи, по своему подобию, по своей близости к свойству света, ощущает этот свет более или менее интенсивным. То есть ощущает наслаждение более или менее сильным. Общий свет, который приходит в кли. Если он полностью заполняет, абсолютно полностью кли, без и в кли не существует еще ничего, как, допустим, в пхина-алев, в первой стадии, то он просто свет. А потом, когда кли начинает от него ощущать наслаждение, мы просто обозначаем свет, ощущающий наслаждением, свет хохма. Наслаждение. От получения. Значит, кли получает. Затем кли во второй стадии желает не получать. Что значит не получать? Свет уходит из нее. Он действительно уходит. Свет не подчиняется кли. Кли просто перестает его ощущать. Оно не желает ощущать свет хухма, потому как не желает получать. Но поскольку оно не желает ощущать его как получающим, оно ощущает другую сторону света. Оно ощущает свою близость, свое подобие Творцу. И в таком случае это ощущение называется в ней свет хасадим. То есть, если кли не желает получать, то наслаждение от того, что она подобна Творцу в том, что она не получает, как и он не получает, называется свет хасадим. То есть, в любом случае, это тоже наслаждение. Свет всегда наслаждение. Но это еще только не получается. А если кли не только не получает, а она желает отдавать Творцу, то есть она привлекает уже тот же свет хухма, но не ради себя, не хочет быть получающей. Это она его получает в себя как ради отдачи, то тогда внутри есть свет хухма в хасадим. Я напишу света. Два света. Хохма внутри света хасадим. Почему внутри? Потому что главная задумка кли – это отдавать, а хохма получается именно для того, чтобы быть как отдача. Тогда в кли существует два света. Света. Хохма в хасадим. Кли само малхут. Как мы говорили, оно составное. Что значит составное? Ну, давайте так. Первая стадия, когда она начала получать свет, она обнаружила внутри себя, внутри света, еще и дающего. То есть сначала обнаружила свет, а потом обнаружила нулевую стадию. И поэтому захотела стать подобной нулевой стадии. И вот возникла вторая стадия, внутри которой первая стадия обнаружилась, а затем нулевая стадия. Как только вторая стадия обнаружила первую, а затем нулевую, она захотела стать как нулевая. Не просто не отдавать, а еще и получать ради отдачи. И вот она создала в себе третью стадию, в которой обнаружилась вторая, в которой обнаружила затем первую стадию и нулевую. И когда третья стадия, которая получает ради отдачи, обнаружила отдающего Творца, захотела быть по статусу, как он. Желание возникло к самому его уровню, к кетеру. И таким образом возникла малхут, в которой есть третья стадия, вторая, первая и нулевая. То есть в малхут есть у нас, если мы малхут таким образом изобразим, то есть в ней все четыре стадии. 0, 1, 2, 3, 4. Или кетер хухма бина зерампин малхут. Чем они отличаются между собой? Они отличаются между собой ощущением Творца. Малхут желает получать свет. Она ощущает маленький свет, больший в первой стадии, еще больше во второй, еще больше в третьей, еще больше в четвертой. В четвертой стадии она ощущает такой огромный свет и такое проявление Творца, что это как мы уже говорили, вынуждает ее по сравнению с нулевой частью сделать цимцум. То есть, кетер, хухма, бина, зарампин, малхут, по сути дела, они обладают разной степенью так называемого авиюта, желания. Малхут – это 100% желания, зарампин, допустим, 80%, бина – 60%, хухма – 40% и кетер – 20%. Допустим, так мы сделаем. Разделим их таким образом. Мы потом увидим, может быть, другие измерения, но это не важно. Проценты желания. Я только хочу подчеркнуть, что желание как таковое здесь, в четырех стадиях прямого света, не имеет своего авиюта. Что значит авиют? Авиют – это ощущение своего желания. Свое желание возникло только у Малхут. Малхут ощутила свое личное именно желание, самостоятельное. Вот это последняя, четвертая часть. До нее самостоятельных желаний не было. Свет сделал первичное желание в хухма, сам создал это желание. Затем свет, работая в этом желании, создал желание отдавать. Затем свет в желании получать и в желании отдавать создал первое и второе симбиоз из них, третье составное желание получать ради отдачи. Это все прямые действия света. Четвертая стадия, вы можете тоже сказать, она возникла естественным образом из третьей стадии. Следствием этого, да. Но желание, которое есть в этой четвертой стадии, то, что она ощущает в себе, это желание, которого не было изначально. Это желание стать подобным Творцу самому. Потому что в третьей стадии она сделала действие, подобное нулевой стадии. А в четвертой стадии она желает сама быть как нулевая стадия. Такого желания в свете не было. Такое желание свет не создал. Свет создал только вот желание отдавать, а желание получать и желание отдавать. И действия из их обеих. Желание четвертой части возникло в кли самостоятельно. Конечно, вследствие предыдущих, но не прямым путем от Творца. И поэтому вот это четвертое желание мы и называем творением. Малхут – творением. Это уже творение. А предыдущие стадии – это не творение. Это всего лишь предыдущие стадии создания творения. Поэтому только здесь, когда Малхут начинает ощущать себя, я желаю быть как Творец, я желаю уподобиться Ему, меня интересует Его уровень, Его статус, вот это ощущение противоположности и устремление именно к Нему, стать таким, как Он, равным Ему, это ощущение мы и называем настоящим желанием творения. И это ощущение, это желание возникает в творении самостоятельно, не напрямую от Творца, и это желание называется авиют, толщина. И это желание только в четвертой стадии начинается, и дальше мы говорим только об этом желании. То есть о том, как творение желает достичь уровня Творца. С ощущением своего отличия от Него. То есть я не просто желаю насладиться, я не просто желаю чего-то. У меня есть определенное точно желание. Я знаю у Творца в какой-то мере, может быть, не в полной мере. И я желаю быть таким, как Он. Чувствую свое отличие от Него. Вот это отличие, вот эта дельта, разница между мной и Ним, она и называется во мне авиютом. То есть авиют – это не просто наш земной эгоизм. Авиют – это ощущение отличия себя от Творца. И поэтому, когда Малхут начинает делиться на пять частей, то эти пять частей, в них есть различный авиют, различное ощущение отличия себя от Творца. И мы так его обозначаем. Авиют 4, 3, 2, 1, 0. Различные по величине. Кетер в Малхут ощущает маленькое всего лишь отличие от Творца. практически не ощущает его. Хухма больше бина больше зрампин больше, а Малхут, которая в Малхут, вообще ощущает свою полную противоположность Творцу. Таким образом, мы с вами уже познакомились с определением, что такое авиют. И надо это четко и хорошенько помнить. Авиют – это явное отличие меня от Творца, которое я постигаю в той мере, в которой я вижу Творца. Понимаю его, ощущаю его. Если у меня этого ощущения явного нет, то я не считаюсь творением вообще еще, о котором говорится здесь. Значит, я еще не обладаю авиютом, мне еще не с чем работать даже. Естественно, и икра мне не на что делать. Естественно, и нет во мне никаких предпосылок для каких-то исправлений. Поэтому вся наша работа до тех пор, пока мы не ощутим Творца явно и не появится в нас настоящий авиют, вся наша работа, она и называется время подготовки. Мы только должны усилиями внутри себя и в группе подготовить себя к тому, что проявится Творец, чтобы это проявление Его в нас привело нас к настоящей работе над исправлениями. На этом, я думаю, мы на сегодня закончим наше путешествие в начало Каббалы. Наука непростая. Не важно, сколько вы из нее запоминаете. Меня совершенно не беспокоит величина или глубина ваших знаний. Меня больше беспокоит, с каким напряжением вы это выслушиваете, с каким желанием впитать вы это пытаетесь вобрать в себя, и при этом не упускаете ли вы мысль о том, что мы вместе занимаемся. У нас сегодня было 154 группы. В Москве 82 мужчины и 92 женщины. Всего 174 человека московской группы. Я вижу их перед собой на экране. И еще 12 гостей из разных стран в нашем центре находятся здесь. Можете показать их, они еще не уехали. И вчера тут было еще больше. Вчера они ездили на могилу Бааля Сулама. Присутствуют вместе с нами здесь на утренних уроках. И вы приглашаетесь, если у вас есть возможность, приезжайте к нам на пару дней, на неделю, погостите, поживите вместе с нами в наши будни. Сегодня на экране мы видим группу из Чикаго, левый верхний угол. Далее верхняя строчка Бруклин, Торонто, Виталик, Нью-Джерси, Женя Фридкин, Филадельфия, 5 человек, Нью-Йорк, ниже следующая строчка слева, Атланта, Квинс, Тель-Авив, Нарва. Далее следующая строчка, это Алма-Ата, Питер, Вильна, Торонто-Игль, Бостон. Следующая самая нижняя строчка слева, 29 человек, Кировоград, их прибавилось. Сан-Франциско 19 человек, и Тони уже плюс 6 человек. Ну, раньше был всегда он женой, сейчас уже 6 человек. Очевидно, все англоязычные. Мы их всех приветствуем. Не забывайте друг о друге. Мы сейчас начинаем, наконец-то, через эти несколько... Прошло несколько дней после Суккот, после нашего съезда. Мы более-менее... На этой неделе закончим приводить в порядок все наши здесь инструменты, приборы, расставим все на места, вернемся к нашему обычному распорядку. Извините нас за то, что мы вовремя, может быть, не откликаемся, за то, что мы то, что обещали, то, что мы должны и обязаны перед всеми вами, может быть, происходит с какой-то задержкой делать, но в течение этих нескольких дней... Нам надо наладить связь между собой, нам надо открыть новые странички общения, нам надо выдумывать, предлагать, находить общие формы общения для того, чтобы ощущать плечо друг друга. Мы должны обязательно не упускать никого из виду, из всех наших групп. Мы должны думать друг о друге, мы должны думать обо всем мире, в той мере, в которой мы будем стремиться провести знания о Творце и его отношении к творению. и о том, что должно творение, вот из того, что мы с вами сейчас здесь изучаем, из этого всего, насколько мы сможем преподнести это миру, от этого от всего зависит состояние всего мира, наше состояние с вами. Мы не сможем подняться выше к Творцу, чем реализация той миссии, которую мы обязаны сделать относительно всего мира. Я желаю нам всем в этом большого успеха. Думайте друг о друге. Я люблю вас. И не забывайте, пишите, участвуйте во всем совместно. Если возникают какие-то вопросы, немедленно обращайтесь. Мы ждем вас и следующих встреч. Это послезавтра в это же время. До свидания. Удачи.